Лекция номер 14.
Итак, пища должна быть, продукты должны быть подходить по нашему характеру. Это значит, что у продуктов питания есть свой характер. Откуда берется характер у продуктов питания? Кто знает? Потому что продукты питания — это что? Это живые существа, которые мы едим. Это растения, они все живые. Вы знаете, что они живые или нет? Вот, они живые растения. Мы не живое ничего не едим, да? Только поваренную соль не живое, остальное все живое. Значит, итак, растения живые. Вот. И они имеют свой характер. Все растения делятся на три большие группы. Одни из них находятся в благости, вторые в страсти и третьи в невежестве. Растения, которые находятся в невежестве, они разрушают здоровье или в микродозах могут лечить, в маленьких дозах могут лечить. Растения, которые находятся в страсти, кому-то разрушают, кому-то способствуют выздоровлению. И растения, которые находятся в благости, они в основном подходят многим. В основном многим подходят. Растения, которые находятся в благости, они подходят независимо от того, где растение растет. То есть существует мнение, что надо есть только то, что растет в этой местности, да? Кто так считает, поднимите руку. Тогда вам надо питаться, даже мне сложно сказать чем. Наверное, воздухом. Ну, а какие овощи? Помидоры не растут в этой местности. Нет, они не растут в этом месте. Их сюда привезли. Нет, их сюда привезли. Они здесь раньше не росли. Их завезли, так же, как завезли картошку вам. Вам все это привезли. В основном все продукты... А? Хрен можно есть, да? Вот одним хреном и питаетесь. Вот. Поэтому проблема у вас возникнет, господа, с тем, чтобы кушать, если вы так будете питаться. Это несостоятельная идея. Потому что люди не знают, те, кто это придумал. Это действительно так. Надо питаться тем, что растет в этой местности. Но есть продукты, которые находятся в благости. Они подходят всем. Продукты, которые находятся в благости, эти растения подходят всем. Точно так же, как если негр будет красивым, он для всех красивый. Или русский человек будет красив. Правильные черты лица, это значит, человек находится в благости. Если черты лица неправильные, значит, но человек может даже при этом находиться в благости, если он имеет правильное сердце. И тогда он для всех будет хорошим. Вот, поэтому точно так же растения. Они имеют свой характер. Если растение находится в благости, значит, оно будет для вас хорошим. Человек может изменить свой характер, растение не может. В этом заключается разница. Поэтому мы должны ориентироваться на то, какой характер есть у растений. И этот характер можно как-то определить и классифицировать. И таким образом у вас уже не будет проблем, что кушать, что не кушать. По крайней мере, насчет тестирования это однозначно. Все равно все придется тестировать вам. Нюхать. Вот. Но мы с вами сейчас будем разговаривать о том, какие продукты находятся в каких качествах. Какие в благости, какие в страсти, какие в невежестве. И вы тогда будете все знать. Растения, которые находятся в благости, подходят всем. Растения, которые находятся в страсти, их иногда можно есть. Из другой местности такие растения кому-то можно, кому-то нельзя. растения, которые находятся в невежестве, если их можно есть, то только тем, кто живет в этой местности. То есть местные растения такие можно есть, которые в невежестве находятся. Например, хрен, если можно есть тем, кто здесь живет, то тем, кто живет, допустим, в другой полосе, где он не растет, есть нельзя, потому что это растение находится в невежестве. Значит, и таким образом мы сейчас разберемся. Эта лекция для вас будет таким тяжелым открытием. Вы узнаете много интересного. Вот. Некоторые из вас подумают, что больше я не приду на его лекции. Он уже надоел своими выводами. Может быть и нет. Значит, итак, кто не понимает, что значит растения имеют характер? Есть такие? Кто не понимает, что значит растения имеют характер? Понимаете, что значит имеют характер? Это значит, что они имеют какую-то особенность, когда они растут. Понимаете? Например, береза, она смиренная, спокойная такая. Она может расти с кем угодно рядом, с другим деревом. Даже может из другого дерева расти, и она ему не будет мешать. Рядышком могут расти два дерева. У дуба такой крепкий характер, активный, напористый. И поэтому дуб, он не подпускает себе близко никого. Рядом с дубом никто не может расти, ни другое растение. У рябины красной, допустим, очень активный характер. Активный, напряженный. Поэтому, если вы в огороде себе красную рябину посадите, то рядом с ней все будут чахнуть другие растения. Потому что у нее очень сильный, напористый такой характер, у красной рябины. У яблони мягкий, спокойный характер. Она не сильно... Ей кто-то может помешать, но она никому не мешает. Яблони. У сливы тоже спокойный характер. Вот. Понимаете? Растения имеют разный характер. Они растут по-разному. И в зависимости от их характера, когда мы их в пищу употребляем, они нам тоже изменяют характер. В зависимости... А почему одному человеку что-то нравится, а другому не нравится? Кто может объяснить этот вопрос? Характер совпадает или не совпадает? Что такое характер? Что такое характер? Характер зависит от души. Душа уже изначально имеет определенный характер. Душа, она вечная, никогда не умирает и никогда не стареет. Мы об этом с вами говорили. Но тело, в котором она находится, тело стареет. Душа дает характер телу. И в зависимости от характера души, тело имеет определенный характер. То есть у нас как бы душа покрыта определенной силой поступков. То есть есть такая пелена из поступков вокруг души. И мы знаем, есть тонкие тела, мы говорили на прошлых лекциях, есть грубое физическое тело. И вокруг души есть тело ума, которое осквернено нашими плохими прошлыми поступками. И эта пелена, которая оскверняет наш ум, пелена плохих поступков, она изменяет наш характер. То есть характер в зависимости от наших поступков, он может как-то изменяться, понимаете? То есть он отягощается влиянием наших плохих прошлых поступков. Это влияние идет через планеты, через окружающих людей, через природу, в которой мы рождаемся и живем. Таким образом, когда человек рождается в каком-то месте, сразу на него влияют те планеты, которые он заслужил по своей судьбе, по своим плохим поступкам или хорошим поступкам. Вот. На него влияют люди, которые его окружают, и местность, в которой он живет. И это влияние изменяет его характер. Но в целом душа всегда имеет один и тот же характер. Он не меняется никогда. Если человек абсолютно чистым становится, то проявляются все его изначальные природные качества, которые он имел всегда. И поэтому, чем человек более чист, чем без, он более безгрешен, тем он лучше понимает, чем ему надо заниматься в этой жизни, что является его настоящим делом, как он должен жить правильно, что он должен делать, что он не должен делать. И точно так же он уже понимает, что ему можно, что ему нужно есть и что нельзя. Потому что какие-то растения соответствуют его характеру, какие-то растения не соответствуют его характеру. Понимаете? Вот, поэтому мы с вами должны это разбирать именно таким образом, что какие-то продукты питания будут нам способствовать развитию хорошего характера, потому что они нам подходят. Знаете, почему человек ест? Почему человек ест? Почему кушать хочется? А? Энергии? Ради энергии? Ну, ешьте один сахар, у нее там много энергии. Почему вы один сахар не едите? Хочется чего-нибудь такого. Вот. Все элементы. Так интересно рассуждают вообще, чтобы все элементы были. Вот сейчас мы рассуждаем, чтобы все элементы, калории, там, туда-сё. Потом раз, хочу блинчик. Не, ну вот тебе все элементы, вот тебе хлеб тот же самый, все элементы, на, вот тебе хлеб. Хочу блинчик. Почему блинчик хочешь? Все элементы тебе, на, вот все тебе эти элементы, вот. Вообще просто зерно дать и все. Там элементы все эти есть. Почему блинчик-то? Я не пойму. Почему блинчик? Объясните мне. А? Почему именно блинчик, а не хлеб просто? Зерно просто сырое. А? Ага, вкуснее, значит, да? Вот оно что, вот здесь вся корова и зарыта. Но врачи почему-то об этом не думают. Они говорят, калорий мало или много. Он говорит, я не хочу калорий, хочу оладушек. Вот, и все, мне оладушек нравится, а калорий я не знаю, сколько там их. Это меня не интересует. Вот. Он говорит, ну ешь вот это же сытное. Нет, говорит, не хочу. Хочу яблочко. Не хочу сытное, хочу яблочко. И все. Больше ничего кушать не хочу, только яблочко. Почему так происходит? Потому что человек ест не потому, чтобы калории наполнить. У вас знаете, вот у большинства сколько калорий запасных. А кушать ведь хочется, правильно? Почему кушать? Калории все есть, можно неделю не есть, и все нормально, если бы из-за калорий. Ведь организм требует, да? Организм не требует, у него запасов на год. Правильно, психическую энергию. Кто сказал? Молодец, психическую энергию. Значит, у нас есть тонкое тело, вот оно и хочет кушать. Вы должны это понять. Это самое главное вам понять, разобраться. Потому что некоторые говорят, мне витаминов не хватает, поэтому в животе сосет. В животе сосет не из-за того, что витаминов не хватает, а из-за того, что жизнь нервная и напряженная. Из-за того, что мы сталкиваемся с окружающими людьми, служить никому не хотим, кроме себя. Поэтому всем, от всех обороняемся. Обороняемся, защищаемся от всех. От этого тонкое тело истощается, и у нас появляется ощущение усталости, ощущение недомогания какого-то, и чего-то не хватает. Такое вот, не хватает. А что, ну, что-то вот съела бы, да? Вот не хватает, а чего не знаю. Чего-то такого сладенького. Вот. Это и есть тонкое тело. Тонкое тело, там в характере у нас есть такая особенность. Когда мы занимаемся какой-то деятельностью, так как у нас в нашей деятельности в разных сферах разное количество эгоизма. Допустим, мы можем ко всем относиться по-доброму, но жадничаем, допустим, да? Вот мы добрые люди, хорошие, но когда дело касается чего-то моего, то жадничаем, да? Вот. И значит, будет истощаться определенная сила у нас. Вот, допустим, то, что связано с добротой, тонкое тело у нас будет, не будет истощаться. Но то, что связано с корыстью, такое, в этом отношении тонкое тело будет истощаться. Понимаете? То есть разные аспекты тонкого тела связаны с разными чертами характера. И какие-то будут истощаться, какие-то не будут истощаться, в зависимости от наших качеств. Если мы идеальные, совсем хорошие, у нас нет никаких проблем, да? Вот абсолютно чистый характер, то человеку есть надо очень мало, несколько зернышек в день всего. И тело при этом поддерживается, вот, отходов никаких почти нету, вот. Это когда человек абсолютно желает всем счастья очень сильно, он, его сознание очень честное, доброе, любвеобильное, то есть ум очень чист от всякой скверной, желания как-то урвать побольше от другого человека. Такого нет. Есть желание просто ко всем относиться хорошо и жить для других людей. И такое состояние души очень чистое, светлое. Такой человек тоже для Бога живет, он думает о Боге. Он возвышенные качества очень. Такому человеку очень мало надо есть. Например, есть святые в Индии, там им вообще не надо есть. Они питаются одним воздухом. Дышат просто воздухом, и это их пища, и все. Вот, сложно поверить, да? Есть такие святые, да. Очень мало, несколько человек буквально. Это очень редкость большая. Но есть люди, которые очень мало едят, очень мало. Буквально немножко, маленькую щепотку, и все, на весь день. Поэтому мы должны понять, что человек много ест или мало не от того, что у него не хватает микроэлементов в организме, а от того, что он сильно или слабо расходует тонкое тело. Понимаете? Тонкое тело может находиться в трех состояниях, в трех типах. Это в благости, в страсти и в невежестве. Когда человек находится в невежестве, его тонкое тело находится в невежестве. И ему хочется пополнять тонкое тело продуктами питания, которые находятся в невежестве. Ясно, да? Пополняя такими продуктами питания, у него появляется стереотип, что вот это очень вкусно. Почему ему вкусно становится? Потому что он насыщает свое тонкое тело. Он когда ест это, он чувствует, ему становится все лучше и лучше. Ему становится спокойнее, и он думает, что он таким образом обретает счастье, да? Но на самом деле что происходит? Он закрепляет себя в невежестве. Невежественные качества у него становятся прочными, крепкими, и вокруг этого формируется такая философия у человека. Вот. Эта философия его приводит к заблуждениям. Например, если человек раньше понимал, что корове больно, когда ее убивают, что убивать животных нельзя, это очень плохо, то когда ему уже говядина начинает нравиться из-за того, что он привык жить в невежестве, то постепенно у него изменяется его мировоззрение. Это происходит под влиянием ложного эго. И он говорит, ну, корову убивать можно. Говорят даже ученые, что ей не больно. Вот, просто мыкнет разок, ну, что там, ерунда какая. Так, чуть-чуть ей там, даже и убивают их сейчас безболезненно. Там как-то раз, там, их там дернули там током. Секунда и все, нормально. Вот поэтому какие проблемы? Можно корову убивать. А тебя можно? Меня? Нет. Ну, мы тебя безболезненно убьем. Током чук и все. Нет, меня нельзя, безболезненно или болезненно, меня нельзя, потому что я жить хочу. А корова хочет жить? Нет, она не хочет. Потому что, а почему она не хочет? Потому что она вкусная. Просто потому что мне нравится, и она есть ее, поэтому она не хочет жить. Такая философия, немножко глуповатая. Вот. На самом деле, если корова хочет жить, значит, убивая ее, мы себе портим судьбу таким образом. Вот. Что же касается растений, то когда мы питаемся растениями, когда мы их убиваем, вот, берем их, кушаем, то от этого тоже как бы портится наша судьба, но не сильно. Потому что растения имеют более низкий уровень жизни. И человеку предназначено в пищу именно питаться растениями, предназначено для того, чтобы он прогрессировал, повышал свой уровень. Растение, которое мы поедаем, в следующей жизни рождается на более высоких ступенях, потому что мы передаем свою положительную судьбу такому растению. Вот человек же ест не для того, чтобы жить, а для того, чтобы прогрессировать, для того, чтобы изменять себя в лучшую сторону и в следующей жизни родиться уже на более высших планетах, а потом совсем в духовный мир отправиться уже. Поэтому если кто-то говорит, что я ем для того, чтобы проживать здесь, это неправда, это просто пустая трата времени. Надо стараться становиться все лучше и лучше с каждым днем. Тогда наша жизнь не будет проходить зря. Ради этого именно мы здесь родились в человеческом теле. Вот. Поэтому надо узнать, какие продукты способствуют улучшению наших качеств характера. И для этого существует следующая наука. Существуют растения, которые находятся в благости. Сейчас мы с вами будем их разбирать. Да? Будем изучать. Значит, в целом, я не знаю, насколько у нас хватит терпения каждый продукт так описывать. Я постараюсь подготовить для вас просто таблицу, распечатать. Мы как-то вам там их размножим, распространим. И таким образом у вас все, у всех будет. Но так как это еще не готово, где-то через недельку я смогу это сделать. Значит, начнем с продуктов, с растений, которые находятся в благости. Значит, банан. У него следующий характер. Просто послушайте. Так как это все будет, не обязательно строчить. Я довольно быстро сейчас буду говорить. Банан обладает спокойствием. Спокойствием. Те люди, которые стремятся к спокойствию, они хотят банан. Он спокойный такой. Оптимизм у него есть. Кто понимает, что есть оптимизм в банане? Когда у человека... Человек чувствует пессимизм, можно поесть банан, будет оптимизм. Мягкость, нежность. Воздействует он на ум человека, то есть на левое полушарие, все, что находится с левой стороны. И влияет на сердце, нормализует ритм сердца. Также влияет на инсулин, влияние на поджелудочную железу. Вот, на кишечник влияет. Бананы нравятся всегда, особенно детям. Потому что детям не хватает оптимизма, постоянно родители их шпигают во всем. Они тратят тонкое тело оптимизма, поэтому дети просят бананов. Им не надо отказывать. Бананы можно есть практически по всему миру, потому что они находятся в благости. Они практически не имеют плохих качеств характера банана. Поэтому можно есть бананы. Что касается различных химических там веществ, которые в них могут находиться, на характер бананов это не сказывается. Конечно, лучше есть пищу чистую, там, не зараженную ничем и так далее. Яблоко дает качество радости, честности, спокойствия. Влияет на правую сторону. Оказывает противовоспалительное действие. Вот. И влияет на печень, на тонкий кишечник, на суставы, вот, пролечивая эти органы. Виноград тоже находится в благости, дает силу любви, нежности, спокойствия, влияет на левое полушарие, что связано с нашими мыслями, и на наши поступки влияет, на середину, на среднюю линию. Значит, лечит сосуды головного мозга, сердце, поджелудочную железу, желудок, кишечник, половые органы. Черная смородина. Она дает качество доброты, оптимизма, спокойствия, нежности. Воздействует на правое полушарие и на центр. То есть она воздействует на волю человека. Нормализует мозговое кровообращение, желчеводящие функции печени. Снимает напряжение в сосудах легкого кишечника, легких и кишечника. Малина тоже в благости находится. Качество характера: оптимизм, радость, счастье, энергичность. По центральному меридиану она проходит. Снятие напряжения в нервной системе также влияет на бронхи, на желудок, кишечник. Облепиха тоже находится в благости. Доброта, нежность, спокойствие, любовь, теплота. левое полушарие влияет на мысли человека, снятие напряжения в сосудах, головного мозга, сердца, поджелудочной железы, кишечника, левой ноги, левой руки. Интересно, нет? Дальше поедем, значит. Шиповник находится в благости, обладает спокойствием. Если беспокойно, значит, можно шиповник попить, будет спокойствие. Нежностью, если не хватает нежности, можно шиповник пить. Крепкостью, то есть дает крепость, любовь. Левое полушарие и центральный меридиан, то есть на наши поступки влияет. Стабилизация нервной активности в головном мозге, влияет на щитовидную железу, сердце, кишечник, оказывает противовоспалительное действие также. Дыня тоже находится в благости, обладает нежностью, честностью, активностью, простотой и дает качество любви. Влияет на нашу волю с правой стороны, действует на правое полушарие и органы все, которые с правой стороны находятся. И таким образом способствует очищению легких, печени, правого полушария мозга, кишечника, суставов. Пшеница обладает благостью, качеством благости. Вот, кроме того, вы должны знать, что пшеница, она относится к зерновым культурам, поэтому она влияет на тонкое тело ума. Вы знаете, да, у нас есть тонкое тело ума. Это тело ума отвечает за то, чтобы мы как бы получали различную информацию от наших чувств. И эта информация, она поступает в разум, а разум уже определяет, как с ней быть. Но так как ум находится под влиянием чувств, всегда чувства диктуют разуму свое. Они говорят, это хорошо, это хорошо, это хорошо, мне это нравится. Вот. В зависимости от наших привычек нам нравится то или иное, но это не значит, что это для нас хорошо. Не всегда значит, что если нам нравится, это не всегда значит, что это хорошо для нас. Пшеница обладает качествами спокойствия, честности, смиренности. И поэтому пшеница очень хорошо влияет на сознание, оно успокаивает ум человека. Вот. И таким образом все бы было хорошо, если бы не добавляли дрожжи. Да? Дрожжи их совершенно портят качество характера хлеба, то есть они обладают, находятся в невежестве. И вы все, если вы хотите понять это, то понюхайте просто дрожжи, и вы увидите, чем они пахнут. Они пахнут очень неприятно, и они меняют качество пшеницы, пшеничного хлеба. Поэтому хлеб лучше выпекать с кефиром и с содой. Смесь такую делают. Кефир с содой. Сначала замешивать с кефиром, потом... Нет, сначала надо в муку добавить соды, специи, чуть-чуть сахара. Можно немножко сухого молока, я вам дам рецепт. Вот, можно 1/10 часть ржаной муки пшеничной добавить. Вот. И потом это все смешать с кефиром так, чтобы получилась такая густоватая масса. И поставить на медленный огонь минут на 50-60 в духовку. И он поднимется, получится такой хлеб, который вы никогда в жизни не ели. Вот, очень вкусный. И вам придется это все есть и есть и есть, потому что он наполняет счастьем тонкое тело. И человек, он начинает обжираться таким хлебом. Думает, я не могу остановиться. Вот. Ему хочется все больше и больше есть его. У нас есть такой рецепт. Вот. И таким образом пшеница, она действует на среднюю часть организма, то есть на наши поступки, и на правое полушарие, то есть на нашу волю. И стабилизирует деятельность нервной системы, дает силу уму, очищает организм. Рис обладает следующими качествами. Он находится в благости, поэтому можно есть всем, не только китайцам. Вот. Он обладает честностью, твердостью, непреклонностью. И поэтому многие святые люди, они питались только рисом. То есть рис дает качество честности. А, например, и рис, те, кто, допустим, вот буддисты, они стараются развить в себе честность, чистоту, они питаются рисом. А христиане, они смиренность пытаются развить в себе, спокойствие, и поэтому они питаются пшеницей. Некоторые святые христианские только пшеничный хлеб ели и больше ничего. Знаете об этом, да? Вот. Это потому, что продукт находится в благости. они не только редиску ели или не только хрен. Допустим, я ем один хрен с сегодняшнего дня. Он так не говорил. Они ели только пшеничный хлеб. Это связано с тем, что хлеб находится в благости. Вот. И рис, он стабилизирует нервную систему. Если у кого-то нестабильное, можно рис есть. Но надо сначала понюхать. Лечение мозга происходит. Щитовидной железы. Нормализуется функция щитовидной железы. Легких, сердца, почек. Масло сливочное находится в благости. У риса правая сторона дает волю человеку правильную. Масло сливочное влияет на, дает спокойствие, нежность, доброту, любовь, честность. Действует со всех сторон. Наполняет чистой огненной силой весь организм. Мы говорили по поводу пяти продуктов питания различных, как они по-разному действуют на наш организм. И считалось в древности, что достаточно иметь просто одну корову, для того, чтобы не болеть. Больше ничего не надо. И везде, откуда у нее выходит, это выходит только здоровье. Вот что не падает, то здоровье. Все это здоровье. Напоминаю. Значит, коровий навоз, он очищает человека от тонких энергий плохих. Он охлаждает очень сильно. И поэтому, если у нас какой-то от гнева, там, от страсти, от жадности, какой-то огонь вспыхивает в животе или в организме, и у нас появляется изжога там, и все остальное от этого огня плохого, то коровий навоз, если чуть-чуть помазать руки и ноги, вот здесь вот эти зоны, предплечья и голени, то он мгновенно снимает все это, мгновенно просто. Человек чувствует, прошла изжога, там воспалительные процессы все убирают тут же в организм. Поэтому не надо там противовоспалительные таблетки пить, достаточно помазать небольшим, очень маленьким количеством коровий навоз. Можно даже сухим мазать, он не пахнет совсем, только пахнет свежестью все, сухой коровий навоз. Вот. Потом коровья моча очищает от химических шлаков, от всех подряд, весь организм. Самая лучшая очищающая вещь, который только существует. Масло, вот это вот коровье масло, оно дает чистый огонь организму. То есть огонь что такое? Это сила радости, сила счастья, это огонь. И вот оно дает эту силу. Поэтому все должны есть обязательно сливочное масло, и оно намного лучше, чем все остальные масла. Причем готовить можно только на сливочном масле. На других маслах готовить нельзя, особенно на растительных, потому что они разлагаются и плохо влияют на печень, на почки некоторые плохо влияют. Поэтому можно их добавлять в свежем виде. После приготовления можете чуть-чуть на сливочном там добавить, приготовить. Если вы хотите растительное масло какое-то, добавьте в конце приготовления и не надо на нем готовить. Ясно, да? Таким образом вы добьетесь того, что у вас не будет печень страдать. Готовить можно только на сливочном масле. Причем не надо в одном и том же масле 10 раз жарить. То есть один раз пожарили, если в нем, оно уже все, его уже надо есть, он больше его нельзя использовать. Вот. Значит, если вы мерзнете постоянно и чувствуете боли в суставах, в позвоночнике, вот, где-то в кишечнике, перевозбуждение, какие-то там воспалительные процессы по всему организму, в горле, то зимой перед сном надо втереть 1/4 часть чайной ложки в руки и ноги, всего так мало, этого топленого сливочного масла. Просто втереть и каждый раз перед сном ложиться спать. Если вы так будете делать, то эти боли у вас очень быстро все пройдут, и вы будете чувствовать тепло в теле. Кто после этой лекции так делает, когда у нас была, поднимите руку, кто так делает. Вы почувствовали это или нет? Почувствовали. Вот, все остальные тоже почувствуют. Для того, чтобы лечить суставы, не надо там таблетки горстями глотать. Достаточно просто помазать маслом руки, ноги. Как это действует? Организм наполняется огненной силой, а суставы как раз страдают из-за недостатка этой огненной силы. Поэтому топленым сливочным маслом. Можно и простым маслом тоже, но лучше топленым. У него больше силы, оно сильнее. Чайный. Вот. Очень мало нужно. Если вы внутрь, вы то тонну съешьте, у вас суставы не пройдут. А если снаружи, то достаточно 1/4 часть чайной ложки. Представляете? Наружные действия намного сильнее внутреннего. Почему так? Знаете почему? Потому что когда вы действуете на кожу, мы говорили на прошлой лекции, это связано с жизненным воздухом человека. У нас сразу меняется движение жизненного воздуха. Вы когда на кожу помажете, раз, сразу теплее стало. От чего теплее? Там ничего еще не всосалось. Не всосалось еще. Если всосалось, то только в кожу. Почему же всему организму теплее стало? Кто может объяснить? Потому что масло влияет на тонкое тело сразу. Оно на тонкое, оно греет тонкое тело. И навоз коровий тоже охлаждает тонкое тело. Поэтому так быстро холод от него идет. Сразу, моментально. Только намазали, уже замерзли. Молоко коровье тоже дает. Кстати, коровье молоко – это самый благостный продукт на земле, который только существует. Человек, который пьет коровье молоко на ночь, надо пить на ночь или утром, рано утром, до 7 часов утра горячее молоко с сахаром. И лучше всего на ночь в небольших количествах вечером перед сном горячее молоко с сахаром. Это что дает? Это дает человеку увеличение силы разума. Тело разума растет. Знаете, что есть тело разума у нас? Тонкое тело разума. Вот. Первый умный был детина, средний был и так, и сяк, третий вовсе был дурак. Вот, но почему-то у русских дурак означает самый разумный. Там дальше в сказке уже поясняется. Вот, но вообще, это значит, что разума мало. Понимаете? Вот, то есть тело разума, оно обозначает, как мы будем жить, как нам будет хорошо здесь, плохо или мало. Считается, что самый разумный человек задумывается о двух вещах. Каких? Первая вещь, кто я такой? Откуда я взялся, да? Кто я такой? Кто я такой? Кто знает, кто он такой? Ну? Душа, правильно. Вы осознали это? Если вы осознали, значит, вам материального ничего не хочется. Потому что человек, который осознает свою духовную природу, он наполняется силой счастья полностью, и ему ничего материального не хочется. Поэтому давайте снимайте свои кофточки, сейчас мы проверим, насколько вы осознали. Вот. Это, чтобы это осознать, это надо очень много трудиться. Надо много желать всем счастья и любить Бога. И тогда появится божественная сила внутри. Это первый вопрос. Второй вопрос. Зачем я здесь живу? Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Зачем я сюда попал? Вот эти два вопроса человек каждый день себе должен задавать. Потому что в этом заключается смысл жизни, чтобы понять это. Это очень сложные вопросы. Что мы здесь делаем? Кто знает? Совершенствуемся. Да, если вас спросят, что курица делает в вашей тарелке, когда вы кушаете, вы скажите, она совершенствуется. Потому что на самом деле так и есть. Потому что курица, которую вы съедите, она родится человеком, а тот, кто ест курицу, у него много вероятности родиться курицей уже. Произойдет обмен. Поэтому, если вас спросят, что делает курица у вас в тарелке, вы смело говорите, она там совершенствуется. Это будет 100%. Но что вы при этом здесь делаете, это уже другой вопрос. Вот. Да, очищается курица при соприкосновении с человеком. Итак, коровье молоко дает чистоту, спокойствие, умиротворение, действует везде, очищает сознание. Значит, сливки тоже находятся в благости. Они дают нежность, доброту, спокойствие, действуют на все стороны, очищают сознание, дают чистый огонь организму. То есть и огонь дают, и сознание очищают, сливки. Мед находится в благости. Мед бывает разный, в зависимости от того, какой мед, различные качества от растений идут к нему. Ясно, да? Самые сильные виды меда для иммунитета, самый сильный донниковый мед. чтобы иммунитет повысить. Для того, чтобы дать спокойствие организму и снять напряжение нервной системы, самый лучший липовый мед. Для того, чтобы дать активность организму всему и гормональные функции улучшить, лучше всего цветочный мед. Вот. Потом, какие там у нас еще виды мед? Гречичный. Гречичный мед, он лечит суставы, позвоночник, печень. Вот так влияет. Дает стабильность человеку, стабилизирует. Еще какие у вас виды меда? Все это я уже сказал. Кукурузный. Кукурузный обладает качествами кукурузы. Кукуруза, она находится тоже благость со страстью смешана. Подсолнечный мед очень эффективный. Он дает тепло всему организму, улучшает пищеварение, лечит печень, поджелудочную железу, кишечник и дает спокойствие, умиротворяет. Итак, мед дает любовь, счастье, радость, активность, силу. Действует по всем направлениям, нормализует обмен веществ в организме, активизирует созидательные и защитные процессы. Анис. Знаете анис? Меду сколько нравится, надо только есть утром и вечером с молоком. Утром сладкое можно есть только до 9 утра. Днем сладкое не надо есть, и можно еще на ночь есть немножко с молоком. Анис – это специя, находится в благости тоже. Значит, можно есть всем практически. Дает честность, активность, оптимизм, силу, стойкость. То есть, вот одна из самых оптимизирующих специй. То есть, бывают люди в депрессии находятся, анис снимает депрессию. Действует на центральную, на наши поступки, на центр, на правое полушарие, на нашу волю. И лечит хронические заболевания, связанные с перенапряжением и депрессивными состояниями. Астму, нарушение мозгового кровообращения, кислотность желудки, вот, позвоночник, мочевой пузырь, уретру. Ванилин находится в благости. Дает стойкость, активность, счастье, спокойствие. По центру действует. Снятие ненужного огня, то есть охлаждает. Напряжение в органах убирает. Находится по центральным меридианам. Сильно снижает давление. Поэтому если у кого давление низкое, то ванилин не надо есть. А у кого высокое, то будет снижать. Действует также ритм сердца улучшает. Кардамон зеленый. Знаете кардамон зеленый? Специя такая. Нежность, оптимизм, любовь, спокойствие. По левой стороне действует. И влияет очень хорошо на мысли. Находится в благости и очищает мысли человеку. Они становятся более благостными. Вот. Снятие напряжения, улучшение кровообращения, оптимизация работы. Знаете, что когда человек трудится, он думает, да? Часто думает. Вот думать надо хорошо во время работы. Иначе будете... Все в основном болезни возникают из-за того, как мы работаем, в каком умном настроении. Если человек трудится в состоянии счастья, то он не болеет всю жизнь. И жизнь его наполнена радостью. Если человек... Когда человек в состоянии счастья трудится, кто знает? Когда он делает свою работу не для денег, а для того, чтобы творить, да? Для людей он делает. Ему хочется делать что-то, сделать что-то приятное для людей, и он трудится для этого. Если человек трудится для денег, то тогда что происходит? Он уже забывает о том, что ему приятно это делать, да? Ему надо быстрее и больше это делать, ему уже не надо приятно. И тогда у него уже оскверняется ум, и он находится в состоянии напряжения, и через это приходит много болезней. Поэтому человек, который делает с любовью свое дело, это дело, то, что он делает, наполняется силой любви, и всем это нужно, всем нравится эта вещь, потому что она тонкую энергию любви имеет. И такой человек, он нигде не пропадет, и всем нравится, как он работает, и все его хотят оставить, никто его не хочет выгнать с работы. Такого человека. А тот, кто делает ради денег, тот не наполняет ничем, кроме суеты, напряжения свое, то, что он делает. И его деятельность, она вокруг него тогда распространяется, эта сила суеты, напряжения, отчаяния, страхов. и так далее. И все, всем этот человек нравится, он вызывает у всех проблемы. И найти другого, который с любовью к своему делу относится. Поэтому надо вот быть серьезным в этом отношении. Для чего мы трудимся, надо понять. Фенхель тоже очень благостный продукт. Активность, твердость, силу дает, спокойствие. По центру действует. Оптимизирует деятельность, снимает напряжение. Увеличение благостной активности, нормализация деятельности. Нормализует все фенхель. Очень благоприятно тем, кто в страсти что-то делает поступки, совершает какие-то в страсти. Фенхель будет снимать такое напряжение. Барбарис, знаете барбарис? Дает оптимизм, красоту, активность, спокойствие, силу. Тоже в благости находится, поэтому большинство людей подходит. Действует на центральные меридианы. С левой стороны также увеличивает жизненную активность, стимулирует деятельность в благости, снятие депрессии, снижение функции. Снимает функцию, снижает перенапряжение. Солодку, знаете солодку? Сладкий корень, солодов корень там. Вот. Она находится в благости, поэтому это можно считать продуктом питания даже. Каждый день можно понемножку есть. Считается у китайцев, что действует не хуже, чем женьшень на организм. И даже лучше, потому что женьшень, он опускает энергию человека вниз, а солодка поднимает ее вверх. Поэтому солодка дает силу, оптимизм, честность, чистоту, активность. Действует на центр, то есть на наши действия, и на правую сторону, то есть на нашу волю. И активизирует, снимает спазмы, депрессивные состояния органов. Нормализует нервную и гормональную активность, лечит печень, желудок, легкие, бронхи. Шафран. Знаете шафран? Это одна из самых благостных специй. То есть она дает силу такой оптимизма человеку. Что еще дает силу оптимизма? Больше всего любит у нас русский народ. А? Водка, да? А? Так, это я просто, чтобы вы не спали. После водки что происходит? Возникает подъем жизненной силы, да? Хочется смеяться, радоваться, шутить, да? Раскрепощает сознание человека, да? И человек потом, что он думает после того, как выпьет водку? Он думает о том, что это самое лучшее, что было в его жизни, правильно? Вот. А потом, когда он водку уже не пьет, когда проходит время, у него наступает что? Похмелье. И что он в это время думает? Он думает о том, что вот когда я водку пил, было хорошо, а когда я не пью, стало плохо. Да? Таким образом, меняется сознание у человека. То есть, он пропивает свой ум таким образом. То есть, ум его становится таким, что он думает, что когда водку пьешь, хорошо. И у него такая философия тоже, вокруг водки вся строится. Например, он говорит, зачем лечиться там, ходить к этому Олегу Геннадьевичу, он что-то болтает, сектант какой-то, наверное. Вот. И не надо его слушать, лечиться очень просто. Надо взять водку, смешать с перцем, если у вас грипп, просто надо водку выпить, и грипп проходит. Кто пробовал, поднимите руку. Проходит? Проходит, правильно? Вот, поэтому, пожалуйста, вам хороший рецепт от гриппа. Надо смешать, знаете как? Надо взять стакан водки, вот, четверть черного перца, смешать, выпить. Грипп проходит вместе с мозгами. Рекомендую. Мозги тоже рассасываются вместе с вирусом. Поэтому, если кому-то мозги не нужны, то можно использовать. Очень хороший рецепт. Вот, но если нужны, тогда надо шафран использовать. Он дает силу, оптимизм, красоту, спокойствие, активность, радость. Такая специя очень сильная. И она очень ценилась раньше. Нет, шафран это специя. Знаете, такие тычиночки красненькие, очень мелкие, они очень дорогие, дорогая специя, да. Но 2-3 достаточно, допустим, на 3 литра напитка, чтобы окрасить его таким красноватым цветом и дать ему такую силу очень радости большую. То есть очень, вот, дает, так мы сказали, действует на центральные меридианы, активизирует гормональные функции, все гормоны активизируются, снимает депрессию, усталость, стабилизирует нервную систему. Финик находится в благости, знаете? Дает оптимизм, активность, спокойствие, силу, стойкость. Знаете, что финик, он поднимает энергию вверх у человека и способствует долголетию. Человек, который ест финики, у него жизнь увеличивается. И косточки фиников тибетские врачи часто использовали для того, чтобы давать силу жизненную человеку. Вот он действует на центральные меридианы, то есть вся энергия поднимается вверх от финика. Увеличение прочности, силы, нормализации функций нервной системы и деятельности различных органов. Золотой корень находится в благости. Дает силу, стойкость, оптимизм, красоту, активность, выносливость, спокойствие. Действует на левую сторону, на сторону и на центр. Укрепление, нормализация нервной и гормональной активности, активизация деятельности. Он стабилизирует деятельность надпочечников, а надпочечники – это органы долголетия. Человек, у которого хорошие надпочечники, у него он долго живет. А у кого надпочечники хорошие, знаете? Кто не направляет свою жизнь против других людей, имеет надпочечники хорошие. Кто направляет, то считает кого-то плохим, у того надпочечники слабые, и он проживает недолгую жизнь. У него разрушается жизненная сила таким образом. Ясно? То есть агрессии, когда много агрессии против других людей, надпочечники активизируются чрезмерно и повышается артериальное давление. Человек чувствует тяжесть в голове, жар во всем теле. Если человек разочаровался в других людях, у него тогда надпочечники снижаются и появляется депрессия. Активность снижается, он чувствует гипотонию, вялость, депрессию и так далее. Ясно, да? Я вам уже надоел, наверное, вы все спите. Вот. Хурма дает счастье, любовь, спокойствие, нежность, действует по центру и с правой стороны. Значит, дает, улучшает питание различных органов, то есть кровообращение и так далее. Расслабление, успокоение, влияет на хрусталик глаза, на суставы, на плевральные ткани, там легкие, сердце, допустим, гладкие мышцы. Вот курма, у меня были результаты улучшения катаракты, когда человек с курмой имеет дело, то катаракта лечится. Слива тоже находится в благости. Нежность, спокойствие, доброта, честность с правой стороны действует, увеличение кровообращения. Кровообращение улучшает. Знаете, что вот как есть у меня такие результаты, если мозговое кровообращение начинает страдать, допустим, у человека, да, у него прединсультное состояние, вот чернослив просто берете, разбиваете эти косточки чернослива, и вокруг руки, вот здесь, вот, где вот камешки в браслеты носите, и все руки и ноги вот так окольцовываете, на изоленту прилепляете эти косточки чернослива и окольцовываете. И через 2-3 минуты мозговое кровообращение восстанавливается. А? Нет, прямо всю полностью сливу вместе с зернами. Всю. И зерно действует, и сама слива действует. На все, на все конечности, кроме шеи. Вот. А то тогда вы поможете очень быстро отправиться в следующее тело. Ясно, да? Очень быстро восстанавливается. Вы знаете, что вот это действие, вот это вот с этих поверхностей, намного эффективнее, чем если внутрь запихивать. Ясно? Или нет? Я вам сейчас расскажу, это мой авторский метод так лечить. Просто сухой порошок накладывается вот на эти зоны. Сухой порошок, ничего, никакого масла нет. Меня врачи спрашивают, ну это всасывается как-то, да? Что там, всасывается? Я говорю, нет, не всасывается. Остается, а? Из чего? Из травы, которая вам подходит. Надо понюхать, смешать. Я вам сейчас объясню, расскажу, как нюхать, как смешивать для себя, делать лекарства. Сейчас все будете знать. Меня постоянно третируют, говорят, вы скрываете от нас все. Я говорю, подождите немножко, придет время. Значит, итак, вот такая вот две трети предплечья. И две трети предплечья, знаете, что такое? Вот да, вот отсюда еще и на три части разделите, вот до сюда вот так где. Вот, да, вот нижняя, это когда рука вниз опущена. А когда рука вверх, то верхняя. Ясно? Да я шучу, чтобы вы проснулись, некоторые спят уже. Вот. Значит, и на ноге половина, тоже снизу и до середины голени. Ясно, да? Делаются такие из ткани повязки, просто не рвете. Говорите, что мужу, что для дела. Вот. И делайте такие повязки, вот такой длины где-то. И можно сделать таким образом, как-то там, допустим, с изолентой прилеплять, или есть такие трубчатый бинт надевать сверху, тогда будет тут, или носок, знаете, носок. Вот, носок отрезаете, его одну часть и надеваете, так можно тоже, так скорая помощь действует. Вот. Я раньше лечил все болезни. Сейчас просто камни более эффективны, поэтому я забросил это лечение. Оно довольно проблем, много там травы надо эти сушить. Вот, но вы можете себе дома сделать. Я вам буду рассказывать, какие травы в лечении самые эффективные, какие надо. Вот мы с вами опишем, я вам опишу аптечку травную. И из этой аптечки, так как все эти травы находятся в благости там, или они очень совместимы с нашим организмом, просто будете нюхать, когда вы даже не знаете, от чего болеете, просто от чего-то что-то заболело, вы просто понюхали все это вместе, и что-то из этого будет хорошо пахнуть. Вы потом будете возьмете, насыпите себе на повязки, оденете, и само вылечится. Больше делать ничего не надо. Ясно? Эффективность очень сильная. И действует быстро. Если вы внутривенно введете это вещество и насыпите на кожу, прижмете, то с кожи будет быстрее действовать, чем внутривенно. За несколько секунд давление нормализуется. Иногда приходится так снижать давление, что человек падает со стула. У него очень быстро снижается. Если подходит ему, если не подходит, никакого действия. Как определить, что подходит? На прошлой лекции кто был, кто не был на прошлой лекции? Можете купить кассету, 10 рублей стоит, да? Где-то так, я не знаю точно сколько. Вот, можете купить, и там все объясняется, как подобрать себе растения и продукты питания, и лекарства. Очень простой метод. Вот, таким образом. И надевайте на руки, на ноги, можно на ночь на все одевать. И потом снимаете, стряхиваете, стираете и дальше сушите там, опять заново насыпаете следующее. Сыпать надо очень мало, чтобы как пыльцой покрывает только и все. Поэтому ничего высыпаться не будет. Потому что очень мало. Некоторые не верят, думают, чем больше, тем лучше. И ходят, с них сыпется все. Вот. А когда сыпется, хуже, потому что смешать ничего нельзя. Когда, если мало сыпешь, то пропорции не нарушаются, потому что не сыпется. Когда сыпется, одни частички высыпаются, другие остаются. Меняются пропорции, ничего не действует. Поэтому жадному бесполезно жадного лечить. Он все равно все испортит. Поэтому не жадничайте. Лучше немножко насыпать. Кто поверил в это, поднимите руку. Слава Богу, чтобы кто-то поверил. Значит, мы будем об этом подробнее говорить потом. Я просто, чтобы вы немножко проснулись. Вишня дает любовь, спокойствие, оптимизм, нежность. Действует с левой стороны, активизирует организм, увеличивает функции кровообращения, улучшает кровяные клетки. Действует на все функции крови вишня, такой силой обладает. Вот. И лечит также стенки сосудов, сердце, селезенку, головной мозг. Манго. Знаете манго? Счастье, красота, сила, бодрость, активность. Со всех сторон действует. Активизирует, оптимизирует, успокаивает, расслабляет нервную систему, кровеносную систему, печень, желчный пузырь, глаза лечит. Вот все продукты, которые находятся в благости, по крайней мере, из тех, которые для нас доступны. Что? Киви не в чистой благости находится, потому что это как бы гибрид. Искусственно сделанные все растения, они не могут находиться в благости. Абрикосы, персики сплелись с благостью со страстью. Вот будем потом разбирать. Все, вы не думайте, что я какой-то глупый человек. Я же все их прошел, у меня там есть уже дальше таблица. Смесь благости со страстью, смесь благости с невежеством, чисто в страсти, в невежестве там растения. Это все будем потом проходить. Что? Валерьяна, смесь благости с невежеством. Так, все. Такого типа вопросы не задавайте. Значит, итак, как пользоваться этой таблицей сейчас мы с вами, я вам расскажу. Значит, вы должны определиться, во-первых, в каком полушарии у вас болезнь. Кто знает это, поднимите руку. Почти никто не знает. Сейчас объясню, несколько способов есть. Значит, если в основном болят органы с левой стороны, значит, болезнь находится в левом полушарии. Если в основном болят органы с правой стороны, значит, в правом полушарии. Если по центру, то есть позвоночник, желудок, кишечник по центру, вот гортань, нос, это значит, что центральная зона. С левой стороны болят у тех, кто плохо думает. С правой стороны болезни связаны с нашими волями, с волей, с решениями, с нашими плохими. По центру с нашими поступками. Ясно, да? Вот. Значит, поэтому тоже надо растения выбирать, которые действуют направо или налево, или на центр. Если болезнь находится справа, а вы хотите лечиться растением, которое действует на левую сторону, то вероятность не очень большая, что там что-то изменится. Теперь дальше. Надо смотреть те растения, которые обладают теми качествами, которых у вас не хватает. У меня есть еще таблица по болезням. Вот. И эта таблица, она пока еще не закончена, но где-то половину я сделал. Может, я вам как-нибудь вышлю ее, здесь будут ребята. Ну, половину дам, нет проблем. Там написано качество характера, которое влияет на такие-то различные заболевания. И мы на первых лекциях немножко ее разбирали. Можем и сейчас, допустим, с вами становиться несколько болезней, разобрать, если хотите. Вот. Значит, в этой таблице можно найти свою болезнь, посмотреть, какие черты характера там, найти свои черты характера в ней и найти те растения, которые это все нейтрализуют. Ясно, да? И они, значит, будут вас лечить, потому что это будет личностный подход, потому что вы будете лечиться не по симптомам, а по тому, что действительно является причиной вашего заболевания. Вот. Что же касается подходит или не подходит, осталось только понюхать. И если вы правильно все понимаете, то это растение примерно 90% для вас будет иметь свежий, легкий, приятный запах. Ясно? Когда человек лечится продуктами в благости, тогда, когда он хочет развить в себе качество благости, есть разные типы лечения. Есть лечение в благости, в страсти и в невежестве. Человек, который лечится в благости, он лечится очищением. Это значит, что надо соблюдать режим питания, что надо соблюдать режим сна, работы и отдыха. Первое, тогда человек переходит в благость, и улучшается вся его жизнь. Его существование, он становится счастливым, красивым, здоровым, богатым и все прочее. Если человек переходит в состояние благости, он всем нравится, и всем дорог, и все дороги ему. Ясно, да? Проблем никаких нет. Чтобы лечиться в благости, надо больше использовать в питании благостные продукты. Если вы хотите, есть также лечение в страсти. Эти продукты, которые в страсти находятся, они помогают иногда быстрее, но качество характера не изменяют и на глубокую причину болезни не влияют. Лечение в страсти иногда нужно, когда надо срочно приспичило снять, какую-то болезнь убрать. И лечение, продукты, которые в невежестве находятся, они, если подходят вам, то они лечат очень быстро, в основном противовоспалительно, то есть снимается воспаление в организме. А если они вам не подходят, а вам говорят, что они подходят, значит, они вас калечат. И вы можете даже доказывать, что это растение зверобой, допустим, он невежестве находится. Вы можете доказать, что мне врач посоветовал, понимаете, доктор? Врач посоветовал. Но если вам не подходит запах плохой, пыльный, неприятный там и так далее, не подходит, значит, вас лечить не будет, будет калечить. Ясно? В благости же, если про растение, оно калечить никогда не будет, даже если оно вам чуть-чуть как-то не подходит. Поэтому надо стараться, и самое лучшее лечение – это лечение питанием. То есть, если человек в пищу добавляет достаточно специй, нужных для него, и тогда он постепенно, мягко очень лечится, и организм меняет его спокойно функции, без дерганий, и постепенно ему становится все лучше и лучше. Это лечение в благости. Лечение в страсти – это когда человек подлечился чуть-чуть, потом опять хуже стало. И лечение в невежестве – это когда он лечится, когда попало, чем попало, где попало. Вот. И в основном, даже не разбираясь в том, что ему нужно, просто себя калечит и все. И есть еще лечение в невежестве, когда лечится невежественными продуктами. Допустим, продуктами убийства, там, муравьи там, спиртом смешанные, там, еще что-то. Это в невежестве лечение. И вот всеми отходами, то есть там мочой какой-то, кроме коровы. Ясно? Это тоже в невежестве лечение. Даже своей мочой это лечение в невежестве. А коровьи нет. Но иногда, когда... Почему вот это вот учение, которое вот... Знаете, откуда буринотерапия пошла? Из ведической культуры. Ей много тысяч лет буринотерапии. И это лечение предназначено только для тех людей, кто умирает. Ясно? Если человек умирает, ему ничего не помогает, то можно лечиться уринотерапией. Но если человек лечится уринотерапией и питается не в благости, то она его только искалечит. Поэтому если человек ест мясо там и так далее, он урину свою мочу пьет, то если человек умирает, тогда можно, понимаете? Если человек еще не умирает, то уриной лечиться нельзя. Это лечение приведет к большим проблемам. Во-первых, оно сделает зависимость. Вы станете зависеть от этого лечения. Это значит, что без урины вам будет становиться все хуже и хуже. Потому что это гормональное влияние на организм. Вот. Во-вторых, вы ведете себя в состоянии невежества. То есть у вас будет состояние тупое такое, безразличие. И от вас будет мочой вонять. Вот. Люди, которые к вам будут подходить, они будут так, очень так смотреть по сторонам. Они сначала будут думать, что это от них идет. Потом они по ним поймут, что не от них. И они будут отходить тогда стороной. Потому что запах влияет на сознание, да? Мы говорили на прошлой лекции вчера. Что? Да, можно даже здоровенькому иногда. Вот, но лучше, когда есть какие-то болезни. Коровьей мочой можно очищать организм в любое время. Вот таким образом, уринотерапия опасна именно этим, что когда человек лечится ей, он привыкает, возникает зависимость, человек входит в невежество из-за такого лечения. У него появляются дурные привычки, портится характер и так далее. Поэтому, когда человек умирает, только можно тогда лечиться уриной, и хорошие результаты. Можно спасти от смерти человека таким образом. Ясно, да? Независимо от чего умирает, да. Если в микродозах начинать, как это описано правильно, по схеме действовать, тогда ничего, никаких проблем нет. То есть все надо действовать, надо использовать все по назначению. Например, раздельное питание предназначено для тех людей, которые умирают. Для здоровых не предназначено. Те, кто здоровые люди, питаются раздельным питанием, что они развивают в себе? Они в себе развивают плохие, то есть они в себе развивают сухость, депрессивность. И в целом, так как питание предназначено для тонкого тела, а тонкое тело, оно у нас колоритно живет, понимаете, колоритно. То есть различные качества характера у нас активно действуют. Когда мы едим только одно растение, у нас происходит воздействие только в одном направлении, и таким образом тонкое тело подпитывается только сначала с одного направления, потом со второго, потом с третьего. И в результате у нас появляется однобокость такая, знаете, внутренняя. То есть характер становится немножко неколоритным. Я заметил, вот люди, которые так питаются, они немножко такие неколоритные. Вот, радости уже меньше становится. Он говорит, ну как же, надо же питаться правильно, надо раздельно питаться. А тебе хочется нераздельно, вот, допустим, вот приготовить что-то вкусненькое, там вместе все смешать, тебе хочется? Хочется, конечно, но вредно. Так вот, вы должны понять, что вредно тогда, когда смесь эта находится не в благости. Если вы смешали все в благости, то эта смесь дает здоровье, счастье и красоту. Ясно? Раздельное питание красоту не дает. Потому что гормональные функции вянут. Гормональные функции дают красоту. Раздельное питание дает бледность лица. Вот, поэтому не надо раздельно питаться. Если вы не умираете. Если человек умирает, ему надо, ему помогает очень хорошо. Ему становится легче жить, потому что организм освобождается от лишней нагрузки. Становится легко переваривать все по отдельности. Ясно вам? Чтобы не было заскоков никаких. Ну ладно, давайте будем на записки отвечать, да? Книгу по запаху определить можно или нет? В благости она в страсти или в невежестве? Можно по запаху определить владелец книги в страсти, в благости или в невежестве? Если книга пахнет жиром, воняет никотином, или от нее пахнет тухлым чем-то, это значит, что владелец находится в невежестве. Вот. Если книга пахнет пылью, тоже в невежестве. Если книга разорвана, вот, значит, владелец страсти находится. А если книга пахнет ароматом, благовоний каких-то, это значит, что владелец находится в благости. Книгу же как надо определять? Книгу надо определять, во-первых, по автору. Надо узнать, кто автор. Понимаете? И определять надо книгу по тому, что там написано. Вот. Люди, которые находятся в невежестве, они пишут только про то, что связано с нижними центрами. Это любовь, секс там и все прочее. Вот. Люди, которые находятся в страсти, они пишут всякие дефективы. Вот. И все остальное, все, что связано с этим, всякие криминальные сюжеты и так далее. Люди, которые находятся в благости, они пишут, во-первых, не от себя, они как-то связаны, они основывают на священных писаниях, на каких-то древних источниках, и просто пишут для того, чтобы человек получил счастье, получил истинное знание. Таким образом, можно определить книгу почему? Потому что написано. О чем пишется? Какая тема? По теме можно книгу определить. Как вы относитесь к трансцендентальной медитации? В ведах о ней нет знаний. Что значит нет знаний? Вот видите, вот интересно такие. Это, как вы относитесь к трансцендентальной медитации? Тут переход сразу. В ведах о ней нет знаний. Кто сказал, что нет? В ведах описаны все виды трансцендентальной медитации. Во-первых, вы должны понять, что такое слово трансцендентальный. Трансцендентальный – это значит не относящийся к этому материальному миру. Ясно? Трансцендентальными можно назвать только качества Бога и тех живых существ, которые находятся в духовном мире. Они обладают трансцендентальными качествами. Трансцендентальные – это значит нематериальные. Это значит духовные качества, понимаете? Духовные качества есть только в духовном мире. И трансцендентальными качествами обладает Бог. Он обладает трансцендентальной красотой, трансцендентальным знанием, трансцендентальным отречением, трансцендентальной славой, вот, и так далее, трансцендентальной силой. То есть Бог обладает качествами трансцендентальными. Можно медитировать на качество Бога, на Его качество, на трансцендентальное. И тогда это будет трансцендентальная медитация. Если вы просто на свой пупок медитируете, это еще не трансцендентальная медитация. Вот, трансцендентальная медитация означает, что существует какая-то мантра, она всегда должна быть связана с качествами Бога или с самим Богом. Допустим, «Отче наш», да? Это трансцендентальные звуковые вибрации, да? они связаны, там говорится о Боге, и там как-то с Богом связано, да? Чтобы Он нам помог и так далее. Вот. Есть, это связано с качеством Бога. Есть еще трансцендентальные медитации, связанные с именем Бога. Когда воспевают имя Бога, святое имя Бога, тогда прямой-прямой контакт с самим Богом. Поэтому есть два типа медитации трансцендентальной. Когда она личностная, личностная медитация связана с самим Богом. Безличностная связана просто с Его качествами или с Его сиянием. Сияние Бога заполняет весь духовный мир. И душа, которая нацелена на сияние Бога, она попадает под эти лучи и становится очень счастливой. Также у нас из сверхдуши, вот отсюда изнутри идет это сияние. И человек, когда настраивается, может настроиться на этот свет, он тоже занимается трансцендентальной медитацией. И такой человек пребывает в состоянии счастья. Но настроиться на этот свет очень трудно, только безгрешный человек может это сделать. Поэтому считается, что в этот век невежества, в котором мы живем, самая лучшая медитация – это медитация на имя Бога, потому что она очень проста. Можно заниматься другими медитациями, но они гораздо сложнее, потому что, чтобы, допустим, медитировать на качество Бога, надо еще понять, что это такое. Потому что если ты будешь неправильно медитировать, то ты можешь ошибиться. Когда ты просто называешь имя Бога, допустим, Иисус, Иисус Христос, ты называешь имя Бога просто, ты соединяешься с Богом таким образом. Имя Бога не отлично от Него самого. Ясно? Это то же самое, что ты с Богом контактируешь, повторяя Его имя. Поэтому в ведической практике существует повторение. Когда человек садится и внимательно повторяет «Кришна, Кришна, Рама, Рама». Или он повторяет другие имена Бога. «Васудева» есть такое имя Бога. Вот. И так далее. Очень много имен Бога, столько, сколько рождений Бога. А рождение Бога в Ведах описывает, что Бог рождался как волн, столько рождений, сколько волн в океане. Понимаете? Очень много. И у каждого рождения своя цель, своя миссия и свое имя. Поэтому, но в нашей эпоху не так много рождений, можно все это по Ведам изучить. Поэтому человек, когда повторяет имя Бога, он таким образом очищает все свое существование, и это называется трансцендентальной медитацией. Можно, конечно, ничего не повторять. Можно повторять священный звук Ом. Знаете такой священный звук Ом? Когда человек неправильно его повторяет, то эффекта почти никакого нет. Но когда человек повторяет правильно, он тогда очищается и тоже попадает в духовный мир. Чтобы повторять правильно священный звук Ом, надо иметь 7 пядей во лбу. Но чтобы повторять святое имя Бога, для этого не надо иметь 7 пядей во лбу. Потому что Бог откликается. Допустим, вы можете спросить своего сына, допустим, назвать «хороший», «добрый», «красивый», «мой». Он не всегда откликнется, но когда вы его позовете «Петя», он сразу откликнется. Правильно? Существует для этого имя. То есть, когда человек повторяет имя кого-то, тогда он, несомненно, контактирует быстрее, чем он повторяет какие-то качества. Вот. Какому виду медитации учили веды? Всем видам медитации учили веды. Какие я описал, всем видам медитации учили веды, какие только существуют. Вот да, потому что человек, когда говорит «Омск», он произносит священный слог «Ом», это благоприятно. Благоприятно произносить «Ом», поэтому... А я не тренировался. Я не знаю, как. Хороший вопрос. Я могу, если бы я знал, я мог просто сейчас сосредоточиться, сказать это, и вас через звуковую вибрацию глубоко в уши вошло бы это. И так как это связано уже с телом разума, человек приобрел бы тогда духовное знание. Так передается мантра. Знаете, что, как передается мантра? Человек, который обладает силой. Он знает, что такое эта мантра. Он обладает этой силой, он реализовал, и он абсолютно чист. Он тогда произносит ее другому человеку, и тому в ухо входит эта сила, и он тогда знает, как правильно произносить мантру, но еще не может правильно произносить мантру, потому что не очистился. И он постоянно тренируется, как пианист играет на пианине, и постепенно достигает этой силы. С помощью мантры можно сделать все. Потому что все действия, которые существуют в этой вселенной, движение всех планет, это все происходит с помощью звука. Все, что здесь двигается, все двигается с помощью звука. Если человек знает, как это делать, он может сделать все, что угодно. Например, знаете, был такой ансамбль у нас даже на Руси, который занимался тем, что они заклинания различные пели, просто заклинания, да? Вот. И, допустим, они приезжали в одно место, они пели эти заклинания, допустим, о том, что дождь пошел. И пошел дождь. Представляете? Они так удивлялись, думали, просто пели заклинания, и все, ничего, дождь не вызывали. Вот. А, и разок, один раз так получилось, вот одна у них певица, она пела всегда заклинания о бесплодии. Вот. И у ней каждый год рождалось по ребенку постоянно. И она подумала, может, мне не стоит уже это заклинание петь. Вот. Мне это была проблема. Поэтому слова обладают огромной силой. Поэтому, когда люди раньше это знали, они могли просто вот, вызвать дождь там или еще что-то. Но это не нужно делать, если человек просто настраивается на имя Бога, тогда он все имеет сразу в себе. Таким образом. Ясно, да? Почему некоторые люди болезненно реагируют, когда ты стараешься решить проблему мирным путем? Хороший вопрос. Вот. Почему так происходит, я сейчас объясню. Потому что первая причина заключается в том, что у нас не существует такой вещи, которая называется доверие. Знаете, что такое доверие? Доверие – это значит, вам доверяют. Считается, что если нет доверия, не стоит даже обращаться к человеку, чтобы что-то его просить о том, чтобы он что-то изменил. Понимаете? Доверие имеет багаж. Существует багаж доверия. Если человек исчерпал багаж доверия у другого человека, значит, он не должен обращаться к нему ни с какими просьбами и советами. Общение просто бесполезно. Можно просто пополнять тогда багаж доверия. Говорить ему какие-то вещи, которые бы заинтересовали ему, его и сделали бы ему приятное. Или что-то делать приятное для этого человека. Ясно, да? Когда мы говорим другому человеку что-то хорошее, когда мы делаем для него бескорыстно, наш багаж доверия, его багаж доверия к нам повышается. Когда мы что-то плохое ему говорим и постоянно пристаем к нему с нравоучениями и советами, если мы это делаем не в состоянии благости и чистоты, если мы это делаем в гневе, в раздражительности, багаж доверия снижается. Если багаж доверия снизился до определенной черты, человек просто, когда вы начинаете ему что-то просто говорить, ему уже становится тяжело. Просто если даже, ну, говорить ни о чем просто, вы говорите ни о чем, о чем-то, ему уже тяжело вас слушать, просто слушать тяжело. Вот. А если багаж доверия совсем низкий, то ему даже находиться с вами рядом тяжело. Поэтому считается, если вы хотите воспитывать своих детей или общаться друг с другом, то вы должны стараться увеличивать багаж доверия другого человека. Для этого надо делать добрые дела по отношению к нему. Каждый день, каждому человеку, когда вы встречаете, надо всем кивать головой, здороваться, всем служить хотя бы этим. Вот. И желать счастья мысленно каждому, кому мы встречаем. Когда мы желаем другому человеку счастья, то мы повышаем багаж доверия. Это происходит независимо от того, услышал он у себя в уме или нет. Потому что когда человек желает другому счастья, это приходит прямо в сердце. И так как ум имеет материальную природу, то это несомненно доходит до него, можно даже не сомневаться. И повышается багаж доверия. Поэтому если вы не можете общаться со своим сыном, он вас не слушает, просто садитесь по полчаса в день, желайте ему счастья. И постепенно багаж доверия будет повышаться, и все больше и больше он будет с вами хотеть общаться. Но если вы будете с ним грубо обращаться, и нравоучения будете читать каждый день, и в корыстных целях будете использовать этот багаж доверия, а не с добротой относиться к нему, то, несомненно, он будет опять истекать, и у вас ничего не будет меняться в отношениях. Я ответил на вопрос, да? Вот, вторая причина – это зависть. Существует такая вещь, по которой мы попали в этот мир. Мы завидуем Богу, поэтому мы его не любим. Когда я о Боге начинаю говорить, многие сжимаются инстинктивно. Это происходит из-за того, что мы завидуем Богу. Мы поэтому сюда и попали, в этот материальный мир, из-за зависти к Богу. Поэтому, когда говорят о Боге, всех начинает сжимать. Неприятно становится внутри. Это идет из-за зависти внутри. Оно в самом сердце сидит у нас. Поэтому из-за этой зависти человек, когда другой человек испытывает какие-то хорошие качества и чувства, то есть он говорит о чем-то хорошем. Например, вы можете проверить, что из зависти многие люди так сделают. Можете зайти в автобус просто. Я вам не советую, конечно, так делать, но вы можете проверить, есть зависть или нет вокруг. И можете нежно, очень красиво и нежно, и с любовью сказать: «Я желаю вам всем счастья в автобусе». Вот. И все на вас посмотрят с огромной ненавистью и скажут: «Ты что, сумасшедшая, что ли?» Вот. И будут смеяться над вами, злиться, и будут вообще ругаться, говорят: «Ты желаешь всем счастья, тут доллар растет, хлеба есть нечего, а ты желаешь всем счастья. Зарплату не дают уже сколько, а ты желаешь всем счастья». Вот. И будут все злиться и ругаться. Понимаете? Если вы зайдете в автобус и сматеритесь, то как-то с тройным смыслом, все подумают: интересный такой остроумный человек. Вот, и все будут довольны. Все отвернутся от вас, но в душе будут улыбаться. Вот, таким образом, видите, настрой очень негативный вокруг. Из-за этого негативного настроя рушится сознание у многих людей. Это все идет из зависти. Зависть у нас в сердце скрыта. Поэтому счастье всем надо желать про себя, а не вслух. Не надо открывать свое сердце, говорить, что я тебе сегодня весь день счастья желаю. Поэтому почему ты со мной плохо разговариваешь? Почему одни люди говорят, что мое присутствие их успокаивает, а другие выходят из себя? Потому что с одними людьми вы связаны по судьбе своей благочестивой кармой, судьбой, а с другими своей плохой. То есть одни люди несут для нас нашу благочестивую силу с прошлых моих наших жизней, а другие несут нам испытания. Те, кто несут нам благочестивую силу, с ними нам хорошо, но от этого растрачивается наша благочестивая судьба из прошлого. То есть, если мы это используем в своих целях корыстных, мы садимся, расслабляемся и думаем: ну давай, наслаждай меня, мне так хорошо, и улыбаемся. Вот. Это значит, что наше благочестие иссякает, тает постепенно. Если мы в корыстных целях в присутствии человека, который нам несет радость, используем, то наше благочестие тает от этого. Если же мы видим, что у нас хорошие отношения с человеком, и эти отношения используем для того, чтобы сделать какое-то добро этому человеку или другим людям, тогда наше благочестие увеличивается. Человек же, который несет нам испытания, то есть нашу плохую судьбу, таких людей становится для нас все больше, потому что увеличивается груз плохих поступков на земле. Поэтому такие люди, они несут для нас испытания, и когда мы встречаемся, из нашего сердца идет сила плохого нашего поступка, и ему хочется плохо о нас думать и говорить. Сталкивается эта сила с ним, и он начинает нервничать по отношению к нам. И такой человек, он плохо реагирует на нас, независимо на то, что мы ему говорили. В этом случае, если мы, как мне недавно сказали, очень приятная новость такая, один человек попробовал и говорил: «Я не лучше», когда к нему приставали такие люди агрессивно. Он говорил: «Я не лучше», он не вышел из себя и почувствовал абсолютное спокойствие, несмотря на то, что довольно агрессивно носились. Вот это говорит: «Я не лучше», это, то есть бить по своему ложному эго, которое вспыхивает, когда кто-то подходит и пытается плохо сделать. Когда мы думаем: «Я не лучше этого человека, я не лучше», повторяем. Это лучше, чем повторять: «Я желаю ему счастья», потому что мы как бы гордимся тем, что мы: «Я желаю счастья», а он такой. И когда у нас ложное эго увеличивается, он скажет: «Фу, какой ты противный». И у нас сразу все пропадает желание желать счастья. Сразу. Вот. Если человек думает: «Я не лучше», он смиренно относится. Когда идет непосредственный контакт, тогда он находится в состоянии покоя, его ничего не раздражает, этого человека. Его вывести из себя невозможно, потому что ложное эго его находится в смиренном состоянии. Он говорит: «Я не лучше, чем он, почему я буду на него злиться? Он же раздражает меня, значит, у меня в сердце есть то же самое, что у него сейчас в словах. Если бы не было, зачем тогда мне раздражаться?» Вот. Значит, я не лучше, я не лучше. А потом, когда уходит, осадок какой-то в сердце остается. Тогда можно начать желать счастья. И таким образом вы сможете оградить себя от всякого плохого влияния. Но если мы не выдержим это испытание, то мы приобретаем плохую судьбу. Таким образом. Плохую судьбу мы приобретаем как от хороших контактов, так и от плохих, поэтому разницы особой в них нет. При хороших контактах надо тоже что-то делать, чтобы плохой судьбы не было, и при плохих тоже. Поэтому мудрецу нет разницы, счастье ему или горе приходит. Он не чувствует, не видит разницы. Понимаете? Мудрый человек не видит разницы, тяжело ему жить или легко. Потому что это как волны. В ведах написано, как волны в океане. Хорошие события сменяют плохие. Так всегда бывает. Есть ли какая-либо зависимость между цветом камней, подходящих человеку, и его чертами характера? Есть зависимость не между цветом, а между оттенками цветов. Понимаете? Потому что камни, оттенки цветов человека, характера человека и камней, они могут совпадать. В целом есть большая зависимость по планетам, к которым подходит человек и камень. Это очень большая зависимость. Так, предложение. Отвечаем на 10 записок, проводим сеанс, а потом отвечаем на оставшиеся записки. Потому что все вылезут на сцену и будут опять задавать вам вопросы. И не отстанут. Мне кажется, что если выпить молоко утром, уже около 7 часов поясного времени, то оно все-таки не переварится. Да, такое может быть, потому что сейчас зима, вот, и молоко плохо, хуже переваривается с утра, из-за того, что мало солнца. Зимой солнце, сила солнца, вот жара как бы солнечного, она снижается. А счастья у нас не так много. Поэтому лучше вечером пить, а не утром молоко. Утром можно пить тем, у кого плохая бессонная ночь. Они как бы успокаивают нервную систему молоко. Вот. А если завтрак не молочный, а овощной или фруктовый, лучше, чтобы он был молочным. И как узнать, если же он не молочный, лучше вообще не пить молоко. Как узнать, не лишнее ли молоко, если пьешь утром? Если обед не переваривается, значит лишнее. Может язык побелеть от молока уже вечером, может, если выпил 2 литра. Какая пауза должна быть между ужином и вечерним молоком? Должна быть какая-то пауза. Не надо молоко ужином запивать, то есть молоком ужин запивать. Как минимум 50 минут. И между утренним молоком и завтраком. Если завтрак молочный, то достаточно часа. Можно ли пить после вечернего молока другие напитки? Минеральную или газированную воду, сок, лучше простую воду. Или напиток со специями в благости. Вечером до сна и при ночном пробуждении. Можно напитки в благости или молоко ночью можно пить. Если можно есть хрен в нашей местности, значит ли это, что можно есть грибы, лук и чеснок? В принципе, вот эти все продукты, они находятся все в невежестве, но они портят характер, но судьбу портят не непосредственно, а как бы, если вы, вам характер испортился, у вас характер, то потом может испортиться судьба. Что же касается мяса, то оно сразу портит судьбу. Поэтому лучше, допустим, если у вас выбор есть мясо или грибы, лучше грибы есть. Потому что они сразу характер не портят. Они портят потом, потому что грибы, они имеют силой обмана, они паразитируют везде, растут на деревьях там, и они такие, обладают силой обмана. Они тоже белковая пища, силу дают, все, но склонность к обману увеличивается у человека. Вот, хрен, он наглость дает, наглость. Лук, он увеличивает похотливость, а чеснок гневливость. Эти растения находятся в невежестве. Если вы хотите такие вкусы, вот, которые от них идут есть, то есть такая специя асафетида. Она обладает тем же вкусом и запахом, но такими качествами не обладает. Можете использовать. Ее можно купить. Вот. Вот. Иногда в ведических рецептах встречается хрен и душица. Такое может быть. Например, там тоже встречается чили или перец красный, он находится в страсти. Это не всегда хорошие рецепты. Растет ли в Индии хрен? Я не видел. Вот все эти лук, чеснок, грибы, душица и зверобой и хрен находятся в невежестве. А редька в страсти, редиска тоже, кофе, чай, кофе, какао тоже в невежестве. Зеленый чай тоже в невежестве. Просто вас обманули, понимаете, это происходит в результате стремления к невежеству. У нас есть сильное стремление к невежеству, поэтому наша основная пища — это лук, чеснок, яйца, мясо, рыба. Неспроста это, господа. Просто мы в такой местности родились. Здесь очень большое стремление к невежеству, и поэтому многие люди страдают. Сильно. Поэтому надо перейти на питание благости. Для этого надо разобраться, что в благости, что в неблагости, и питаться в соответствии с этим. И вы не думайте, что питаться вам будет тяжелее, что пища будет невкусной и небогатым стол. Я питаюсь гораздо вкуснее, чем многие из вас. Я 100% вам говорю. Вот. Если есть обыкновенные овощи и фрукты, готовить много можно рецептов из них, добавлять специи туда. И можно готовить несколько блюд сразу, и делать это можно очень быстро. Не надо долго готовить совершенно. Можно быстро все очень готовить. И хлеб тоже печь можно быстро. Таким образом, вы будете питаться очень вкусно, худеть вы не будете, потому что из молочных белков, из молочных сыр, там, сметаны и так далее, белки все усваивается гораздо быстрее, чем из мяса. Поэтому многие тяжелоатлеты сейчас молочными смесями питаются, а не мясом. И они чувствуют, что мышечная масса растет гораздо быстрее. Это уже общая практика. Мясо считается тяжелой пищей. Для всех людей, которые занимаются спортом, они чувствуют, после мяса спать хочется. Это тяжелая пища, она плохо переваривается, дает много болезней. Поэтому ваша теория о том, что мясная пища более полезна и дает больше силы, здоровья и всего остального, это глупость. Это идет просто из нашего невежества, и все. Ясно, да? Я знаю много людей, которые вылечились, просто перестали есть мясо. Мне больше не надо было ничего делать. Это однозначно. Поэтому то, что нам не нравится, это еще не значит, что это ложь. Скажите, а убивая таракана или комара, мы тоже портим свою себе судьбу? Несомненно. Поэтому комаров лучше учить десантному спорту. Вот, их надо выбрасывать в окно. Лучше всего. Вот, таракана в смысле. Что же касается комаров, то, ну, если они покушаются на нашу жизнь, есть какая-то оправданность там их как-то убивать. Но есть, существует как бы возможность их, существует война запахов, знаете. Если вы хотите выкурить кого-то, есть, существуют травы, которые могут просто выгнать всех тараканов сразу. А? Скажите, я не знаю. Это надо изучать. В целом, я вам хочу сказать, тараканы, они привлекаются невежеством, качеством невежества. Например, если человек, квартира в благости находится, то тараканы, они просто, им там нечего делать, потому что им неинтересно. Они просто убегают из этой квартиры, им неинтересно там жить. Если в страсти находится, то тараканы куда ни шло. Но если в невежестве, они туда лезут, в эту квартиру, им очень там нравится. Понимаете? Поэтому вы просто можете протестировать свою квартиру. В невежестве, страсти или благости она у вас находится. Если вы с навозом будете, мол, пол мыть каждый день, если будете благовоние включать, если у вас нельзя, чтобы продукты оставались на ночь открытыми. Понимаете? Это привлекает духов. Вот если вы оставляете суп на ночь, допустим, открытым или еще, то тонким телом этого супа питаются духи. Ясно? Поэтому У вас такая духовная атмосфера создается. Много духов на кухне. Запах такой, ясно? Вот. И этот запах создает плохое настроение у вас. И ночью даже могут кошмары сниться. Ясно? Поэтому надо обязательно закрывать все, если вы что-то на ночь не доготовили. В целом, не надо без причины убивать никакие живые существа. Если они мешают, вам надо какие-то как-то выкуривать их там, чтобы они убегали. Если человек готовил пищу другому человеку, и от этой пищи стало плохо, значит ли это, что тот, кто готовил, имеет плохой настрой к тому, для кого готовил? Нет, это значит, что он, может быть, просто имеет плохой настрой, или он приготовил пищу просто без знания. Например, он неправильно смешал, или он недоброкачественную пищу приготовил, или из недоброкачественных продуктов. В целом, это просто зависит от кармы человека, но не всегда зависит от... В основном не бывает такого, чтобы он плохо настроен другому человеку был. Но так как у нас сейчас сила агрессивности, ненависти и зависти растет, то появляется очень много сторонников того, что кто-то нам что-то плохо хочет. Понимаете? Вот таких сторонников о том, что все сглаживают там друг друга, портят и так далее. Это поветрие такое сейчас растет все больше и больше. И на этом наживаются некоторые там народные целители, которые они просто говорят, вас испортили. И в этот момент, как они вам сказали, вас портят. Когда они вам сказали, они вас и испортили. Вы начинаете думать сразу, что вас испортили. Вот. Но это не значит, что сейчас надо о них плохо думать начать. Просто они сами не знают. Они думают действительно, искренне хотят вам помочь. Вот, в целом вы должны знать, что если человек желает счастья другому человеку, его невозможно испортить и плохо повлиять на него. Плохо влияют на нас люди тогда, когда мы сами на них плохо влияем. Мы сами о них плохо думаем, тогда они на нас плохо думают, плохо влияют. Ясно? Мы плохо думаем о человеке, что происходит? Мы сталкиваемся с его ложным эго, потому что ложное эго человека всегда говорит «я хороший», оно повторяет эту каждую секунду, понимаете, нашей жизни. И если мы о нем плохо подумали, то мгновенно ложное эго говорит «я хороший», мгновенно мы сталкиваемся с его ложным эго, происходит такая война, которую мы не видим, тонкая, и в результате этого у нас в сердце приходит неприятность какая-то. И мы подумаем, что-то настроение испортилось. Ясно? Это происходит мгновенно. Поэтому человек, который подумал, этот человек меня сглазил, и он постоянно так думает об этом человеке, то он сам себя и сглазил этим. Ясно? Очень просто. Всем советую попробовать. Сразу почувствуйте себя больными, несчастными, и будет много проблем у вас. А лучше этого не делать, конечно. Вот, поэтому, пожалуйста, старайтесь это все понять. То же самое относится и к тому, что мы думаем, что кто-то специально хотел нам плохо что-то приготовить. Это идет от зависти просто, от ненависти к другому человеку, к людям в целом. Это... Никто не хочет нам ничего плохого. Так думать нельзя. Ясно, да? Так думать нельзя. Потому что душа другого человека, так же как моя, она полна счастья, блаженство и желание служить другим. Но мы просто в результате плохого воспитания обмануты. В результате плохо к другим относимся. Если человек находится в невежестве и лечится продуктами в невежестве, и ему это помогает, значит ли это, что человек несчастлив? Да, можно лечиться в невежестве и будет помогать. Это не значит, что он несчастлив. Потому что, допустим, если вы посмотрите на поросенка, который лежит в испражнении, он, если посмотрите ему в глаза, то вы увидите, что он абсолютно счастлив. У него нет никаких проблем. Вот. Он даже ногой, ни лапкой не шевелит. Ему все равно, что там происходит вокруг. Эта вонь ему очень приятна, и он это нюхает и ест. Вот. Точно так же происходит с человеком, который сталкивается с чем-то в невежестве. Невежество одурманивает своей силой. И человеку кажется, что ему хорошо, ему помогло все. Но он теряет силу разума. Он перестает ориентироваться в жизни. Вот. И в результате постепенно он накапливает себе проблемы, потому что он не культивирует разум. Он не может не знать, как правильно поступать, как плохо. И он попадает в эту сеть плохих поступков и в результате себе сильно ухудшает судьбу. Ясно? Когда человек занимается развратом, ему сначала кажется, что ему очень приятно так жить, но потом он себе создает много проблем. Очень. Ему становится очень тяжело жить. Там много механизмов, мы, если хотите, об этом будем говорить с вами. Вот. То же самое, когда человек лечится тоже такими невежественными какими-то вещами, то он, несомненно, портит себе судьбу. Все сели прямо.